Глава третья. Грифоны атакуют. Всю дорогу думали над тем, что делать в случае появления на горизонте огромных птиц, уничтоживших отряд, с которым летели Константин и Лариса. Решили, что принимать воздушный бой не с руки. Скорость у грифонов будет всяко быстрее наших. Значит, догонят без проблем и смогут уронить, как обрушили вниз антигравитационную платформу. К тому же в воздушном бою у нас нет гарантии, что и одну птицу сможем завалить. А они, мы так поняли, по одной и не летают. Когда сами на них наткнулись всем отрядом, их пятеро было, и ни одну тогда так и не смогли убить. Так что оставалась только одна тактика — максимально снижаться к земле, выпрыгивать из челнока и сражаться с птицами, прячась за деревьями. Приняли меры на тот случай, если внизу будет густой лес, в котором не будет места для приземления челнока. Как с платформы, на которой летели Серегины родители, и произошло. Мы так поняли по описанию, что основные потери они понесли как раз из-за того, что люди попадали с атакованной птицами платформы с большой высоты. Чтобы избежать подобного сценария, привязали в салоне к ножкам сидений за один конец два мотка крепкой веревки. В случае необходимости, если негде будет посадить челнок или попросту некогда, их можно скинуть вниз и соскользнуть по ним с челнока на землю. Договорились, что во время полета все будут в перчатках, чтобы не сжечь руки о веревку во время стремительного спуска. У меня как-то был собственный опыт, когда я в детстве опрометчиво спустился метров с четырех по веревке без перчаток. Никогда снова этот опыт повторять не захочу. Ладони потом долго заживали. Выбрав небольшую полянку в лесу, приземлили на нее челнок и тут же, разбившись на две команды, отправились прочесывать лес вокруг. Нашей команде вместо дрона пришлось использовать квадрокоптер. Мы уже и забыли, насколько он менее удобен, чем инопланетный дрон. Впрочем, стаю из четырех горилоидов в 400 метрах от места посадки он обнаружить помог, и мы ее быстро истребили. Вернувшись к челноку, дождались вторую команду через несколько минут. Они вообще монстров поблизости не нашли. Выставив дежурных, по жребию эта роль выпала на первую треть ночи, Ютян и дяди улеглись спать. Дважды за три часа меня будили. Приближались небольшие стаи монстров, с которыми нужно было разбираться. Вторую треть ночи дежурил я сам с тетей. И уже мы трижды поднимали спящих, когда обнаруживали поблизости монстров. Так что ночь прошла так себе, никто толком не выспался. И затем дважды меня будили в смену Бориса и Сереги. Едва рассвело, мы тут же залезли в челнок и продолжили полет. Серега нервничал все больше. Если на нас в лесу за ночь вышло столько стай монстров, то как в 300 километрах от нас спасаются родители Сереги вдвоем и без всяких квадрокоптеров и дронов, позволяющих засечь противника заблаговременно? К счастью, вскоре после того, как взлетели, они отписались, что ночь смогли пережить. Забрались на огромную сосну и убивали монстров, пока не пытались на нее по очереди забраться. Это им повезло, что нападали только горилоиды, скатов поблизости не оказалось. Но везение редко бывает бесконечным. Чем ближе мы подлетали, тем томительнее тянулось время. Когда были примерно в 15-20 километрах, Серега в очередной раз залез в игру и дал родителям команду поджигать сигнальный костер. Дрон мы подняли максимально высоко, чтобы ни в коем случае не пропустить столб дыма. Дым, в конце концов, засекла Ютян. Он оказался левее, чем мы ожидали. Но ориентиры у нас были очень приблизительные. Все, что помнили родители Сереги перед крушением, так это то, что им оставалось лететь 20 км до села Никифорова после того, как пересекли Вятку. Их майор как раз это со своими подчиненными и обсуждал, облетать село или лететь напрямую, когда их атаковали грифоны. Село это мы обошли над лесом, удостоверившись при помощи дрона в его названии на придорожных знаках. Пролетели потом 15 км по направлению к Вятке, и теперь нужно было реагировать на любой столб дыма. Как и опасались, обнаружили, долетев до засеченного столба дыма, что это догорает небольшой сарай на дачном участке. Ничего такого в описании родителей Сереги не было, так что мы развернулись, возвращаясь на курс по новой. Следующий столб дыма обнаружили далеко на горизонте направо. Полетели туда. Уже почти на подлете засекли стаи из двух десятков горилоидов, идущих строго в направлении дымного столба. Лес тут был редкий, так что, видимо, засекли его и выдвинулись посмотреть, есть ли там что интересное. С родителями Сереги мы договорились, что они будут прятаться в нескольких сотнях метрах от костра на север. Так что, подлетев на минимальную дистанцию, заработали громкоговорителем с дрона. «Лариса, Константин, мы здесь, выйдите на поляну!» А затем стали кружить вокруг столба дыма, просматривая все поляны. Первый наших потеряшек обнаружила Ютян, закричав: «Вижу из дрона, налево!» Спустя минуту мы уже опускались на поляну, на краю которой стояли Лариса и Константин. Потрепанные, в грязной одежде, но на своих ногах. Обнимашки долго не продлились. Все забрались в кабину, и я повел челнок на взлет. Облегченно выдохнули, только поднявшись над деревьями. Уж очень опасались, что в последний момент что-нибудь нехорошее произойдет. Но сразу брать курс на базу я не стал. Был еще важный вопрос. «Константин, а где ваша платформа потерпела крушение?»
«Километр отсюда на юг. Мы побоялись остаться рядом. Там много убитых», — ответил он.
«Но вы туда возвращались?» — спросил я.
«Конечно. Как медкомплексом Ларису подлечили, сразу и отправились. Пытались тещу найти и других выживших», — ответил он.
«Я так понимаю, не нашли?» — спросил я.
«Там лужи крови и куски тел повсюду», — покачал головой Константин, а Лариса всхлипнула. А потом кусты в отдалении затрещали, и нам пришлось спасаться бегством.
«Предлагаю вернуться, еще раз все проверить», — сказал я.
«С нашими ресурсами можно и в громкоговоритель поорать. Может, кто еще на дереве спасается?»
«Ох, спасибо большое», — сказала Лариса.
Ее вообще было жалко всем. Сама спаслась, но мать-то там где-то осталась.
«А что с той большой стаей горилоидов?» — спросил Борис.
«Ее мы восьмером не потянем. Тем более к гадалке не ходи. К ним еще и другие примкнут».
«Они же вроде еще в паре километров, верно?» — спросил я.
«Да», — подтвердил Ютян.
«Да, близко, конечно», — сказал я. «Тогда сделаем так. Дядя, ты с Ларисой и Константином останешься на челноке и будешь при помощи квадрокоптера отвлекать от места крушения горилоидов. Пусти квадрокоптер влево или вправо от их маршрута. Ори в громкоговоритель, не стесняйся. Главное, не снижайся слишком низко, чтобы не попасть в аварию. И посматривай по сторонам, чтобы заметить вовремя, если кто летающий на крики среагирует. На километр отлети пока что. А когда мы закончим, или если понадобится помощь, пальнем из дробовика, ты услышишь и вернешься за нами». Так мы и сделали. Высадив нас, челнок взмыл в небо, полетев отвлекать монстров. «Ищем выживших и оружие», — скомандовал я. И мы, оставив Ютян страховать нас при помощи дрона, разбились на пары, начав все планомерно обыскивать. Ушастый Бигль, когда Ютян ему поставила задачу, забегал по кустам в собственном режиме поиска. Обнаружив что-нибудь интересное, чаще всего тела жертв или их вещи, обычно спальники и рюкзаки, он начинал негромко лаять, пока к нему не подходили те из нас, кто был поближе. Сама антигравитационная платформа практически не пострадала. При падении она сломала несколько молодых сосен, они смягчили приземление. Крови на ней почти не было, значит, люди в основном попадали с нее раньше, с большой высоты. Зато поблизости от места падения, как и говорил Константин, было жестко. Лужи засохшей крови, куски разорванных монстрами тел. Или просто лужи крови. Я вспомнил, поморщившись, что в описании огромных птиц было указано, что они любят уволочь добычу в свои гнезда для растерзания птенцами. Мы решили вначале обыскать все по-тихому, и уже в конце, когда это будет относительно безопасно, подымать шум. Прикинули, что лучшей стратегией будет ходить по кругу парами с Ютян в центре. Сделали круг в 20 метрах от места крушения, затем в 30 и так далее. Все больше кусков тел. И, наконец, первая удача, хотя и не в виде выжившего человека, что было бы лучше всего, но все же удача. Нашли целую снайперку. Непривязанную и прокачанную на 2 уровня. Сразу же поменял ее на свою, перевесив на плечо так, чтобы свисала на ремне под правым локтем. Теперь мои пули будут больнее жалить врага. Детально в характеристики апгрейднутого ствола не вникал. Займусь этим в более спокойной обстановке. А свою старую пока закинул за спину. За секунду смогу достать, если понадобится и второй выстрел.
«Может, похороним погибших?»
— спросил меня Борис, оказавшись со мной в паре.
«Хоть и не знакомы с людьми, но жаль их. Да и они соратники Константина и Ларисы».
«Как закончим, соберем тела на поляне и подожжем», — решил я. Резон в словах Бориса был. Не напрямую, но все же наши соратники здесь погибли, в том числе и бабушка Сереги, которую мы уже очень ждали и как еще одного нужного для отряда некроманта. Максимальный круг сделали в 100 метров. Все это время нас никто не тревожил. Дядя вдалеке исправно шумел в громкоговоритель, отвлекая всех монстров на себя. Во время последнего круга не нашли ни одного тела или пятна крови. Стало понятно, что большинство упавших с платформы это расстояние в силу ран от падения и мощной атаки монстров преодолеть не смогло. Не проявлял никакой активности за пределами этого круга и Бигль. А это главный показатель. Хотя, учитывая, сколько времени прошло с момента катастрофы, надежда на то, что он сможет учуять следы кого-нибудь, кто выжил и ушел на большее расстояние с места катастрофы, не было. Нашли подходящее место для костра. Уложили несколько сухих смолистых бревен под основу для тел. Лес был неухоженным, упавших деревьев хватало. Приступили к сбору тел. Лучше всего для сбора разорванных на куски людей подошли бы какие-нибудь плащ-палатки, чтобы собирать и волочить на намеченное для костра место. Но их у нас не было, поэтому пришлось тащить по частям. За полчаса управились, при этом не обошлось без дополнительных бонусов. Часть тел при прикосновении к ним пропала, оставив по 3 трофея. А под одним из мужских тел нашли полностью в засохшей крови, но годный плазменник. «Хорошее отношение к погибшим полностью окупилось», — сказал я Борису. Серега тщательно осмотрел каждое тело в поисках своей бабушки, но, увы, так ее и не нашел. Скорее всего, ее утащили птицы в одно из своих гнезд. Груду тел на полянке завалили сухим хворостом и несколькими упавшими сухими бревнами. Сверху полили 2 литрами бензина, а вокруг костра я лично прорыл небольшой противопожарный ров. Сил из-за постоянных апгрейдов в игре у меня было столько, что даже саперной лопатой я рыл как экскаватор. Пока готовили погребальный костер, я подумал, что упавшая платформа все же выглядит вполне целой. Нет ли возможности забрать ее с собой? Да, произошедшее с группой Константина и Ларисы делает ей антирекламу, но все же от самого Владивостока на ней смогли пролететь. «Серега, ты у нас самый умный. Посмотри, можно ли платформу затрофеить», — сказал я другу. По его глазам было видно, что идея не совсем ему по вкусу. Долбанная штуковина стала косвенной причиной гибели его бабушки. Но все же он понимал, что сделать это имеет смысл. Трофеев никогда не бывает много, а такой солидный, тем более бросать без пригляда не стоит. «Сами не будем пользоваться, так обменяем на что-то полезное». 5 минут понадобилось другу, чтобы заставить платформу уменьшиться в размере 10 раз. Теперь ее вполне можно было, положив на бок, засунуть в дверь нашего челнока. Вот теперь пришло время пошуметь, в надежде, что нас услышит еще кто-нибудь из спасшихся и отзовется. На запущенном в высоту дроне над местом крушения врубили громкоговоритель, и Серега принялся звать выживших, упоминая имена Константина и Ларисы, чтобы не напугать. Не дождавшись никакой реакции, пустили дрон облетать место катастрофы по полукилометровому радиусу. Каждую минуту делали паузу секунд в 20, чтобы послушать, есть ли реакция. Призыв повторили 5 раз, но единственная реакция стала вполне ожидаемой. «Вижу стаю скатов с юга, 4 тварей. — сообщила нам Ютян. «Летят к нам на звук».
Призывы к выжившим отозваться прекратили. Дядя выстрелил из двухстволки, подавая сигнал для Сереги возвращаться за нами. Я тут же кинул факел в погребальный костер. Пламя взметнулось на несколько метров, приторно запахло жареным мясом. Чтобы спастись от этого запаха, пока нас не стошнило, мы рванули на соседнюю полянку. Дядя сверху все равно без проблем нас заметит. Скаты, правда, все равно добрались до нас быстрее челнока. К счастью, мы были к этому готовы, да и оружие у нас появилось запасное. Так что справились мы с ними быстро. Собрав трофеи, затащили платформу внутрь челнока и забрались сами. Я сел на место пилота вместо дяди, все же я уже с управлением получше освоился. Лариса, узнав от Сереги, что тело ее матери так и не удалось найти, расплакалась и попросила.
«А можем мы еще тут полетать? Может, она нас все же услышит?»
Естественно, такую просьбу мы не могли не уважить, поэтому потратили на полеты вокруг места аварии еще час. Прочесали всю местность на несколько квадратных километров. Только после того, как Лариса убедилась, что никто не отзывается, смогли продолжить путь. Константин и Лариса все равно выглядели ошарашенными. Понять их можно было. Сначала едва выжили после катастрофы, потом прятались и отбивались от монстров, боясь, что помощь придет слишком поздно. Родители Сереги ознакомились с концепцией действий по эвакуации в случае нового столкновения с крылатыми монстрами. Накормили и напоили вдоволь. От дежурств на сегодня освободили, предложив поспать. Теперь главное было без проблем и эксцессов добраться до базы. Ну, а сам Серега, конечно, выглядел самым счастливым в мире человеком. Я представляю, сколько раз за прошедший день он успел похоронить своих родителей. Ненадолго заходя в игру, связались с базой. Там все было в порядке. Наши охотились на монстров, разбившись на несколько отрядов вокруг подземной базы. Второй день подряд. Но что поделать, если отряд измельчал из-за нашей спасительной миссии? И на более серьезные вылазки никто не решался. У нас тоже было все хорошо. Константин и Лариса долго не проспали. Видимо, все еще были на нервах. И не спалось, даже несмотря на бессонную ночь на дереве. Конечно, тут же затеяли беседы. Они рассказывали свою историю, начиная от Владивостока. Мы поделились нашими новостями. К вечеру пролетели уже больше 400 километров, как вдруг я увидел на экране огромные силуэты в паре километров от нас. Долбаные грифоны нас обнаружили. «Крылатые монстры!» — заорал я. «До нас им пару минут, ищу, куда снизиться!» К счастью, чем ближе к Москве, тем больше было возможностей для посадки. Лес пореже, деревень и городов побольше, как и дачи различных вырубок. Развернувшись на полсотни градусов, чтобы лететь от крылатых монстров, я принялся высматривать наилучшее место для посадки. Были большие поляны, но на них садиться мне не хотелось. На открытой местности мы будем уязвимы перед монстрами. Наконец выбрал место, которое мне показалось наилучшим, и повел челнок вниз. Место там для него было еле-еле, но именно это мне и нужно было. Уверенно спикировал вниз, посадив челнок аккурат между разлапистыми елями. Место вокруг осталось едва по метру от бортов, явно недостаточно, чтобы втиснулся огромный грифон. Но что-то мне подсказывало, что этих тварей такая мелочь не остановит.
«Может, останемся внутри?» — спросил Серега.
«Идея была бы неплоха, если бы знать, что стенки выдержат напор этих птичек», — сказал я. «Я с их клювом уже сталкивался. Он больше похож на стенобитное орудие. Давай лучше так. Я зафиксирую челнок на автопилоте, в полуметре над землей, и мы под него забьемся, и оттуда уже будем отбиваться».
«О, идея!»
— согласился Серега. «Ты делай, а мы пока веревки натянем между деревьями вокруг, чтобы затруднить тварям маневры. Борис, помоги!»
«До подлета тварей максимум минута!»
— крикнул Ютян, не отрывая глаз от экрана дрона.
«Летят к нам уверенно. То, что челнок сел, их не остановило».
Не знаю, как Серега и Борис исхитрились, но к моменту подлета грифонов веревки, раньше лежавшие свернутыми бухтами на полу челнока, уже были натянуты вокруг него. А мы все забились под челнок в ожидании того, что будет происходить дальше. Места было маловато, но, тесно прижавшись друг к другу, смогли разместиться так,
чтобы никто не оказался опасно к краю.
«Кружит над лесом»,
— прошептала Ютян.
«Явно недовольны, что места мало для посадки. 10 монстров».
«Да 10 больше, чем нам надо»,
— проворчал Борис.
«Что твари недовольны, мы поняли, когда они разразились оглушительными криками. А потом челнок над нами едва заметно дрогнул».
«Обгадили мою тачку», — догадался я. «Убьют тварей». Но колебались грифоны недолго.
«Один снижается»,
— сообщила Ютиан. Спустя несколько секунд челнок вздрогнул и просел сразу сантиметров на 20, едва не придавив нас. Но затем раздалось хлопанье крыльев, и он тут же выправился.
«Снова взлетел. Не понравилось ему сидеть на неустойчивом насесте», — сообщила свою догадку Ютиан.
«Это хорошо, а то я испугался, что нас тут всех тупо передавит, если хоть еще одна тварь рядом с ним сядет», — сказал Серега.
«Не ты один, блин», — согласился я. «К счастью, на крыше нашего челнока и для одной твари с расправленными крыльями места мало. А складывать крылья на незнакомом шатающемся насесте они не будут. По крайней мере, я такой птицы отродясь не видел».
«Да уж, перепугался я изрядно в первые секунды, когда челнок просел. Это же было мое решение. Если бы нас вот так передавили, было бы неудобно перед всеми в момент смерти».
«Полетели налево и снижаются, садятся на поляну», —
доложил Ютиан. «Ну да, там в полусотни метров от нас была подходящая поляна. Раза в 3 больше нашей. Почему мне и не подошла?» «Понятно. Сейчас пойдут на нас в пешую атаку», — сказал я. «Стараемся попасть по глазам, если башку к нам засунут, или ногам, если просто вокруг слоняться станут».